В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Каждый понедельник в 13.10 по крымскому времени или 12.10 по киевскому. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Программа «Ценные мысли» на радио «Крым Реалии». Приветствую всех наших радиослушателей. Как всегда, по понедельникам в 12.10 по Киеву или 13.10 по Крыму говорим о том, что происходит у нас в головах и душах. Сразу представляю вам нашу гостью сегодняшнюю. Лариса Волошина, журналистка, крымчанка, когда-то психолог, телеведущая. Спасибо, что пришли.
Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили.
Я как-то понял, что первым вопросом здесь я задаю людям, особенно с крымским прошлым, давайте так, есть ли у вас крымское будущее?
Ну, я думаю, у меня однозначно есть. Я, во-первых, убеждена, что Украина восстановит свою территориальную целостность. И я планирую все-таки, если не жить в Крыму, то приехать туда на старости лет, доживать, это так называется. Вот, ну да, действительно, я знаю, что у нас у всех есть крымское будущее.
У нас у всех есть крымское будущее. А что для вас Крым сейчас? Вот перед эфиром вы говорили, что достаточно быстро и очень как-то быстро приняли решение об отъезде из Крымского полуострова. Вот что Крым сейчас для вас? Какой он сейчас? Какие там люди по-вашему?
Ну вот мой Крым, мой лично Крым, он неразрывно связан с этим решением быстро уехать. Моментально, потому что я его для себя сохранила в то, так, таким, каким я его помню. Поэтому мне очень больно, когда я вижу в реальности репортажи оттуда, я вижу фото, я смотрю на кадры того, как он разрушается. И, конечно, я не могу принять, что это и есть Крым сегодня. Вот, поэтому, в принципе, мы все, когда выезжали из Крыма, мы вывезли с собой ощущение его как некого пространства, оно было очень свободное, оно было такое мистическое, потому что в Крыму и время текло по-другому, и мы двигались не так. То есть это все было как-то по-другому. Это было такое очень такое способствующее размышлению и созерцанию регион. И тут вот... Здесь жизнь гораздо быстрее, поэтому мой Крым, он остался.
Хорошо, здесь сейчас у вас жизнь гораздо быстрее, Крым тот остался. Ну, а не рассматривали вы варианта, что уезжать не обязательно?
Для меня
ну,
нет.
Ну, там же говорили в основном, ну, лишь бы не было войны. Вот войны же не началось. Ладно, в Крыму не стреляли или почти не стреляли. Ну да, пропадали люди, но...
Ну, для тех, кто говорил, лишь бы не было войны, это такая, для них это, очевидно, какая-то была ценность. То есть это так интересно, начинать войну, страна, которая вторгается и начинает войну. Вот, и тут же говорить, ну, лишь бы не было войны. То есть начинать войну ради не было войны, это такое какое-то что ноу-хау русское. Нет, для меня так вопрос не стоял, потому что я понимала с самого начала, когда я поняла, что это все-таки вооруженное вторжение, а не сепаратистские движения, когда можно выходить на какие-то акции, можно надеяться на диалог внутри сообщества. Когда я поняла, что это все-таки вооруженные люди, это случилось 27 числа, мы проснулись и мы увидели, что дороги блокированы, российские военные, это были российские военные с российской военной техникой, рядом с гаишниками патрулируют улицы, перекрестки, дороги, стало понятно, что это интервенция, и понятно, что гражданским обществом, гражданской позиции интервенцию не остановить. Ей можно протестовать, можно не смиряться, но не остановить. Гражданин не может бороться с государством, тем более с государством-агрессором, государством-интервентом. Поэтому тогда я принимала решение, что я должна уехать, потому что я знала, что будет, я знала, что начнутся репрессии, что начнутся... Я на самом деле я не думала, что начнутся репрессии против, условно, так называемого славянского населения, то есть против меня. Я не думала об этом. Мне казалось, что нет, они не посмеют. Ну, я понимаю, что в России есть инакомыслящие. И поэтому их вообще-то, в принципе, мнение нас о том, что Украина, наше государство, им на это наплевать. Я думала, что они начнут репрессии против крымско-татарского населения, крымско-татарского народа, потому что крымско-татарский... То есть потому что это витало в воздухе. И люди говорили между собой о том, что, ну, вот пришла Россия, ура, это то, что я слышала в автобусах. Ну, татарва будет против, но их успокоит. И я видела, что, в принципе, общество было готово. Оно знало, что крымских татар будут ломать, и, в принципе, согласилось на это. И меня это настолько пугало, потому что я знала о себе, что когда это начнет происходить, я не смогу молчать. Я обязана протестовать, я обязана говорить, я обязана писать, и я понимала, что тогда я и погибну.
Хорошо, ну вот, собственно, против крымско-татарского населения, да, против крымских татар действительно идут репрессии, потому сейчас, что да. очень много задержанных, очень много людей под судами и так далее, и так далее. Но тут же ситуация, пока, когда пришли за коммунистами, я же был не коммунист, и поэтому я промолчал, помните, да, история из Второй мировой войны. Но сейчас, насколько я вижу даже по новостям, на акции поддержки к крымским татарам приходят не крымские татары. Вот там все равно появляется некий...
Это такой... здесь приходят на акции поддержки не крымские татары.
Да и в самом Крыму тоже. И собирали деньги вот эти по 10 рублей в качестве там, выплат штрафа. Это небольшая сумма.
Я думаю, что этого недостаточно, потому что те деньги, которые собирали... Там есть порядочные люди, безусловно, которые понимают, что они не смирятся никогда с происходящим. То есть я имею в виду не крымских татар, те, кто понимает, что это, что происходит, невозможно. Есть россияне, как Антон Умлюк, который бьется в одиночку практически с тем, что творит его государство. Но там большинство людей, если мы посмотрим, тысячные акции протеста в Севастополе, ой, забирают нашу землю, какой же это кошмар. И никого, единицы, когда крымские татары по одному выходят, стоят у дорог, когда винтят старых людей, никого. Тайно дать 10 рублей, это, конечно, миленько, но подойти и стать тысячами рядом, вот только тогда это будет солидарность. Я понимала, что будет так.
Что такой солидарности с тысячами вам не дождаться, условно говоря.
И поэтому у меня стал такой выбор, что для того, чтобы не быть причастной к этому, для того, чтобы, с одной стороны, не погибнуть, протестуя, как пытаясь вот как-то солидаризоваться и пытаться, ну, писать, говорить, я понимала, что никто этого не позволит. А с другой стороны, для того, чтобы не уйти в внутреннюю миграцию, не говорить «я против», ну а что я могу сделать? Вот я молчу, да, то есть я по поводу отобранной земли в Севастополе не молчу, оказывается, а по поводу сотен арестованных крымских татар, это я, значит, просто солидарен мысленно с вами. То есть, чтобы не занять вот эту омерзительную позицию осторонь созерцателя чужого, то есть преступления творимого рядом со мной, я должна уехать. Я это понимала, что если я не смогу с этим бороться, и если я не могу этому помешать, значит, я точно не должна оставаться там. И
чтобы быть... даже не попасть в ситуацию, где мне придется молчать.
Чтобы мне придется молчать. Потому что крымские татары там, они борются. У них есть такая вот сообщность, да, то есть любой, они, каждый из них по отдельности, это человек со своими мыслями и так далее. Но общность, которая поддается давлению, она там, и поэтому, да, они там. То есть у них это какая-то коллективная борьба. С точки зрения нас, это какое-то коллективное созерцание, и меня это... Нет, я не могу этого видеть.
Я не могу, хорошо. Скажу нашим радиослушателям, у нас есть телефоны, между прочим, по которым вы можете нам позвонить в эфир и задать свой вопрос, либо высказать свою точку зрения. 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан, извините. 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины. 044-490-2905, можно нам звонить. Напоминаю, это программа «Ценные мысли», у меня в гостях Лариса Волошина, журналистка, ведущая крымчанка. И, собственно, теперь-то давайте уже перейдем к теме, о которой мы сразу договаривались, да? Слово «примиренцы» которое мне пришло в голову, да, ну вот так, да, ну, это да. Неологизм, но тем не менее, пусть он будет жить в этой нашей 50-минутной программе. Возможно ли вот примирение? Все больше о нем говорят, что, ну хорошо, горячая фаза войны даже на востоке Украины уже, ну война не такая горячая, да, люди гибнут. Уже же все равно прошло 4 года, ну уже же все равно как-то россиянам и украинцам надо, ну гражданам Украины и гражданам России надо как-то договариваться, потому что мы все равно соседи.
Вот не этот, надо.
Вот этот... Я возможно считаю, ли примирение?
На данном этапе нет, потому что, ну, о чем я должна договариваться? О чем я могу договариваться с российским гражданином? О чем конкретно? Я лично не распределяю коллективную ответственность на российских граждан в принципе, да, но когда вот мы говорим о диалоге между гражданами, слушайте, российское государство воюет против украинского государства, российское государство ведет экономическую, политическую, военную, диверсионную и информационную и прочие виды войн, реальных войн, как это описывается в учебниках по стратегии и тактике. О каком диалоге? Диалоге про что? То есть, понимаете, для инициатором этого диалога должны быть все-таки российские граждане, не мы. И этот диалог возможен в том ключе, когда российские граждане, как это было, кстати, в 90-х годах, выйдут на улицы Москвы и Петербурга много, массово, с требованием вывести войска. Как они требовали выводить войска из Афганистана, как они требовали от Кремля выводить войска из Восточной Европы, как они требовали отпустить Чечню. Я хочу напомнить, что Первая Чеченская война закончилась именно благодаря массовым акциям протеста тех же москвичей. Кремль вынужден был прекратить Первую Чеченскую войну. А дальше Владимир Путин проводил интересную спецоперацию по взрыву домов и внутри, уже в самой Москве. И война была возобновлена, и, в принципе, Чечня была просто уничтожена. То есть, как свободная единица, самодостаточная единица. Поэтому
ну, то есть о диалоге... Раньше, чем сотни тысяч на улицах Москвы, диалога просто не может
Слушайте,
быть?
Слушайте, я не понимаю, о чем. Это, то есть, когда российские граждане, вот между гражданами диалог, о чем? Подождите, вы остановили свои войска, вы пришли сюда теперь сказать нам, люди, украинцы, простите, но давайте
мы
поговорим.
Мы вас тут немного поубивали, 10 тысяч человек,
но,
да?
Слушайте, но я понимаю, что любая война когда-нибудь заканчивается, немцы тоже убивали нас, а мы немцев сейчас какой-то диалог. Ну, почему нет? Но война должна закончиться. Инициатором, если есть некая инициатива с той стороны о общественном гражданском диалоге, остановите войну. Но нам же это предлагают люди, которые, ну, например, я приведу пример, например, там есть известная такая скандальная история совместного участие украинских и российских медиаорганизаций в так называемой программе под эгидой БСЕ «Две страны, одна профессия». Это чудесно, с одной стороны, с украинской выступает Союз журналистов Украины, а с российской кто? Союз журналистов России. То есть организация, которая спокойно открыла себе в Крыму вот эти вот крымские осередки, которая на своем сайте прямым текстом, когда мы возмущались о том, что ну, что вы делаете, почему вы что семена, что вот это же преследование за свободу слова, потому что это, в принципе, его судят за статью. Не, это абсолютно журналистский кейс. В ответ мы получили, во-первых, напоминаем украинским коллегам, что это на сайте висит СЖР, что Крым – это территория России, а вообще-то мы, конечно, за свободу слова, но против уголовщины суд разберется. То есть они это пишут на своих... А мы теперь с ними в две страны одна профессия. Когда Союз журналистов России, когда у них в комитете трое человек из Life News. И эта программа предполагает, там написано, что украинские и российские журналисты признают, что мы над политикой, поэтому у нас... Мы не стороны конфликта. Я, журналистка украинская, не сторона конфликта с Life News. Так не бывает. То есть вот, и вот это вот
то есть Life News точно сторона конфликта.
Ну, слушайте, но это... Ну, вообще-то у нас есть резолюция Европарламента, где говорится о российской информационной агрессии против Евросоюза, где спутник Russia Today, Россотрудничество определены как информационные механизмы информационной агрессии против Европы. То есть, ведь когда Макрон говорил, что журналисты Russia Today не журналисты, он же не мнение свое высказывал, он же резолюцию Паре цитировал от 15-го года.
То есть он не сам насочинял,
конечно,
он прикрылся официальным документом.
У них есть официальный документ. И вот это такая странная история, понимаете, вот нам предлагают эти люди диалог. Подождите, о чем? Мы говорим о том, что, возможно, даже вопрос, возможно ли прощение. Я не знаю. Но если оно и возможно, то после раскаяния. А раскаяние – это готовность понести наказание. Всегда.
Раскаяние – готовность понести наказание. Интересно. Насколько я понимаю, у нас есть телефонный звонок. Послушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Задавайте свой вопрос или высказывайте мнение.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звати Вадим, місто Кропивницький, тобто в минулому Кіровоград. От жінка, яка доповідає, я не знаю, яке ім'я по батькові, казала, що не можна домовлятися з російською владою. Я це підтримую, тому що Крим ніколи не був російським і ніколи їм не буде. Просто Росія заграбастала частину Донбасу і увесь Крим. Але в мене таке питання, для чого домовлятися з агресором? Що... Що можна, ну що, про що можна з ним балакати, з тим Путіним? Дякую.
Ну, вот, собственно, это же, да, повторенная ваша фраза. Но о это... чем может быть разговор? Кстати, а может быть о чем-то разговор?
Да, конечно, о капитуляции.
О капитуляции.
О российской, либо о российской, либо о нашей. И если мы не вступаем сейчас в странные диалоги, пока та сторона не прекратила войну, не признала вину, не согласилась компенсировать, возместить, убраться с нашей территории... то тогда мы будем говорить о собственной капитуляции. Понимаете? Мы, либо они говорят о своей капитуляции,
либо нам придется
либо говорить. Нам придется говорить о своей. Потому что диалог просто как разговор невозможен в такой ситуации. Идет открытый горячий конфликт. Поэтому вот этот вопрос все-таки о примирении, это странный вопрос. В момент войны это все-таки есть, была, если вы помните, в... В психологии масс есть некие понятия, да, некие механизмы массовой коммуникации, такие как навеивание, такие как заражение и так далее. И, в принципе, вот этот момент дезориентации общества, продвижения внутри воюющего общества в стане врага, идеи, что ему не надо воевать, а надо примириться, бросайте все, вас тут ждет там курка, яйка и наше раздушие, да, вот, то есть этот призыв к бойцам, к воинам, гражданам страны, на которую ты напал. Это, в принципе, диверсия информационная. То есть так этим занимались все армии мира. Когда нам сегодня говорят, что мы должны о чем-то говорить, о чем-то примиряться, кроме того, как они уберутся с нашей страны, ну, нас, в принципе, двигают к поражению. Против нас ведется абсолютно классическая составляющая информационная любых военных действий.
Хорошо. Есть отдельный кейс, который называется крымчане. Их очень много, это во-первых. Во-вторых, это люди, которые получили российские паспорта, и российская власть, как минимум, считает их гражданами Российской Федерации. Да и большинство, ну, многие из них, как минимум, считают себя гражданами Российской Федерации. Вот вопрос, хорошо, когда-нибудь, да, мы не знаем когда, но тем не менее, вот Крым вернулся в юрисдикцию Украины, и... Но вот люди с российскими паспортами, люди, которые выполняли какую-то работу, люди, которые где-то работали, и вот там, я не знаю, обещание уголовного преследования для тех, кто работает даже там в территориальных или каких-то участковых избирательных комиссиях и помогает организовать совершенно незаконные с украинской точки зрения выборы президента России в Крыму.
Сложилась такая, во-первых, что касается паспортов. Украина не признает смены гражданства по такой процедуре, которая произошла. Было заявление еще тогда премьер-министра Яценюка о том, что берите любые аусвайцы, лишь бы вы выжили, вы все равно украинские граждане. То есть такой призыв, что не бойтесь, вас не будут карать за российские паспорта. С другой стороны, Украина одним из пунктов военных преступлений в Крыму, который фигурирует сегодня в международных уголовных судах, это государство-агрессор, которое подвергло насильственной паспортизации украинских граждан на оккупированной территории. Это военное преступление. Но, к сожалению, у нас до сих пор нет закона, нет абсолютно такой четко записанной формулировки, где мы проговариваем и даем гарантии, что паспорт, документ не есть преступление. Потому что я бы все-таки, я настаиваю, что любое государство, когда политик что-то заявляет, это должно быть подкреплено документом. Это очень важно. Вот. С другой стороны, вот когда вот вы упомянули территориальные комиссии, да, прокуратура Крыма заявила о том, что те, кто сегодня принимает участие в территориальных комиссиях, что, в принципе, им грозит 15 лет. Да, это статья 110 или 111, я уже не помню, там территория, ну, они обе, в принципе, это государственная измена
и посягательство
на территориальную целостность. В этой статье говорится о намеренных действиях в пользу врага, который, то есть это, в принципе, от 12 до 15 лет с конфискацией. То есть получилась такая история. Это не мы придумали, это не мы угрожаем. У нас такой кодекс. Вот такая вот история. Под, вот их действия полностью подпадают под признаки этих преступлений. Это не мы придумали. То есть вот, и тут возникает вопрос, что с этим делать, потому что у нас есть определенные, в данном случае есть несколько предложений, одни, на мой взгляд, контроверсивные о том, что всех простить, омерзительное вообще предложение, признать всех жертвами войны, я считаю, что это, то есть всех жителей на оккупированной территории, независимо от того, чего они делают, чем они занимаются, если они не совершают тяжких преступлений или военных преступлений, которые подходят под... юрисдикцию международных судов, а это, в принципе, Аксенов, Константинов и все. Ну, еще Путин, Шойгу. Вот, то есть, а все остальные – это жертвы войны. Я против подобной формулировки, потому что это, в принципе, выведение людей немного ниже рангом, но людей, которые активно участвовали и участвуют в преступлениях сегодня против украинских граждан из-под...
из-под ответственности.
Из-под ответственности.
Хорошо,
да.
А где должна быть грань? Вот Аксенов, Константинов, понятно, да? Но вы сказали, что какие-нибудь ну, люди, условно, работающие в территориальной или там участковой избирательной комиссии, это человек, который на всех выборах, условно, 20 лет уже на таких же...
Я думаю, что там есть люди, которые еще для Щербицкого организовывали вот эти коммунистические выборы. Да, волеизъявления, да. То есть поэтому, смотрите, есть еще одно предложение, это предложение Сенченко, закон о помиловании, он предлагает вот эти статьи 110, 111, определить, то есть уменьшить, сделать им три степени этого преступления. То есть сейчас это просто тяжко, и все. То есть сделать первой степени, это 10-12, второй степени, средней тяжести и меньшей тяжести его предложение. Но те, которые меньшей тяжести, это как раз вот эти члены территориальной комиссии. Если они не совершали там фальсификации, если они никого не, там, не увольняли, не угрожали и так далее, то, в принципе, они должны по его закону попасть под вот эту третью тяжесть, написать прошение о помиловании на имя украинских судов после, либо в течение полугода после деоккупации, либо в течение полугода после выезда на материковую Украину, указать, что они делали, кто их заставил. Ну, то есть... И попросить прощения, они будут помилованы. То есть это такая вот формулировка. Она тоже встречает некоторые возражения тут, потому что есть еще третье предложение принять отдельный закон о коллаборации. Таких законов уже несколько. Это тоже неприемлемо, потому что в международном праве есть такое понятие, как нет закона, нет преступления. Это такой принцип. Если на сегодняшний момент нет закона о коллаборации, то, в общем-то, у нас получается такая история, что вот эти тёчечки действительно должны пойти по 110-111 на 15 лет. А человек, который никогда нигде не служил, например, в украинской армии или в украинской полиции, и который просто вот устроился сейчас там на работу и радостно обслуживает вот это все, вот, то есть он не присягал, он не предавал присягу и так далее. Вот этот человек, в общем-то, он даже не считается, в общем-то, у нас, он не попадает под эти тяжкие преступления, он вроде как и не изменял, да, то есть там особо. И это тоже такой вопрос. Я просто думаю, что очень важно говорить на эту тему, говорить без залихватских каких-то псевдопатриотических или псевдоправозащитных реляций, а говорить абсолютно четко и открыто о том, что, с одной стороны, предложение о том, чтобы люди не отвечали за совершенные преступления, потому что вроде как никто не пострадал, это неправильная позиция, потому что таким образом настоящие преступники будут прикрываться массовостью. И мы знаем, чем это заканчивается. Например, на Нюрнбергском процессе одной из причин, одной из проблем для судей было то, что, например, когда нацисты уничтожали евреев, то есть они совершали убийства, но они вовлекали в это огромную массу людей. То есть те, кто, например, вез эти вагоны, то есть логисты железнодорожные, они прекрасно понимали, кого они везут и куда. Вот, то есть там тех, кто составлял, там, например, там, вычищал их квартиры, да, после того, как люди были отправлены в концлагеря, а туда заселялись немцы. То есть нацисты свои вот эти жуткие преступления, они попытались прикрыть массовостью. Если мы позволим преступникам в Крыму, на Донбассе спрятаться от 110-й, 111-й статьи за тем, что... Потому что это массовое явление... Завтра они попытаются спрятаться точно так же за этим принципом массовости, отмыться от той крови, которую они уже пролили. Это недопустимо. То есть,
массовость вот участия других людей или участие, подневольных, подопечных?
Нам сегодня говорят, что так как вопрос коллаборации и сотрудничества с оккупационными администрациями массовое явление, давайте заранее всех простим, а потом покараем только тех, на кого мы докажем уголовщину настоящую. Ну, это же все очень просто. Если ты сегодня там власть, у тебя в руках автомат, у тебя в руках там самооборона Крыма. Это же не проблема убрать свидетелей, правда? И никто ничего не докажет. Это вот то, что произошло в Хорватии, когда полсела убито, другая половина села вообще в курсе, кто это сделал, вот он тут ходит, но не докажете. Ну, чудесная история. То есть нельзя допускать таких вещей, нельзя позволять преступникам прятаться за женщинами и детьми. Поэтому мы и говорим о том, что, в общем, проблема есть, потому что и эта проблема в законодательстве, которое уже существует. И надо подумать над тем, как все-таки применять это законодательство так, чтобы ответственность была разграничена в зависимости от все-таки степени вины.
Но от того, как человек, насколько человек... добровольно-недобровольно в этом участвовал, и какова тяжесть последствий его действий. Собственно, интересно, вот те люди, которые на немногих участках, как мы помним, в 2014 году, когда в Крыму проходил так называемый референдум, избирательных участков же открылось значительно меньше, чем во время регулярных, собственно, украинских выборов. Их там было в разы меньше, да? Но эти организаторы, им уже хоть что-то...
Смотрите, организаторы, члены территориальной комиссии,
да.
Такие разные вещи.
Да.
Потому что были те, кто организовывал, именно организовывал этот весь процесс, кто открывал эти комиссии. Это же те, кто говорил этим учительницам и врачам, что не придешь, не войдешь в комиссию, уволю там и так далее. Да? То есть мы, в принципе, я не знаю, я просто считаю, я не утверждаю, что так надо сделать. Но я просто объясняю, что если сегодня не может быть так, что тёчка из комиссии, ее преступление перед украинским государством равноценно тому, что делал Аксенов или Константинов. Я хочу вам еще напомнить, что вопрос не только в течках комиссии. У нас, например, пожарные в Украине это люди, которые были частью вооруженных сил. Они носили погоны. Там любой пожарный, минимальный его ранг, это сержант. Вот сегодня эти люди остались, они продолжают тушить пожары. Вот представьте себе. И этот человек, он кто? Он предатель присяги?
Да, при Украине он работал в силовом, условно говоря, ведомстве.
Он был военным, он даже не милиционером был. И вот сегодня эти люди, они тушат пожары. Вы понимаете, что они попадают под 110? А рядом самооборона Крыма, который отставник. Вот он откуда-то, он уже уволился, он уже никого, он просто был пенсионер озабоченный, который стал там и начал похищать активистов. Вот он вроде как присягу не изменял ей. Ну так нельзя. Поэтому, в общем-то, в принципе, я считаю, что вопрос разграничения наказания это крайне важный вопрос, о котором действительно стоит говорить. И он гораздо быстрее двигает нас к не примирению даже, а к диалогу с нашими собственными гражданами, оставшимися там, к честному, откровенному диалогу.
Будут знать, что с ними будет происходить. Лозунги. Можно секундочку?
Да,
слушатель у нас на линии. Здравствуйте, представьтесь, задавайте свой вопрос или высказывайте точку зрения.
Добрый день.
Здравствуйте.
Александр Васильевич, Киевская область. Дело в том, что я с вами согласен, о каких можно вести переговоры с российскими гражданами, когда каждый из них держит миротворческий жест из трех пальцев. Ну, в кармане, естественно. Mm. И при этом это похоже больше на эротическое мошенничество гестаповских пропагандистских шоу, которые организовывают наши журналисты, о которых вы рассказываете. Но у меня предложение из более практической зоны. Это, вот, например, в настоящий момент России нам должен 2,5 миллиарда. В будущем они будут еще должны за нанесенный ущерб во время оккупации, которые там иски вроде подали. Это предложение конфисковать все газопроводы российские, северные и южные, в пользу государства. Спасибо.
Ну, вот такое.
Спасибо.
Мнение.
Ну, на самом деле, это то, что мы говорили. Я абсолютно согласна с нашим слушателем, потому что вы, если помните, Германия выплачивала до 1986 года репарацию. Это правда, потому что мы уже говорили об этом, что раскаяние агрессора невозможно без готовности понести наказание. То есть это всегда так, когда человек говорит: я виновен, он говорит: казните меня. Ну, он так говорит.
Ну,
он,
или
он приходит, казните, он сдается на милость тех, против кого он чувствует вину. Он же не сидит, не дули тычет, действительно, это очень правильно было сказано. Слушайте, что значит, ну, как нам Собчак рассказывает, ну, погорячились, да. То есть Крым, согласно международному праву, украинский, точка, но мы его отобрали, и надо теперь диалог начать.
А давайте теперь что-нибудь с этим
делать. А давайте теперь поговорим об этом, да.
Прекрасно. Напоминаю уважаемым радиослушателям, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, программа «Ценные мысли». В гостях у меня сегодня Лариса Волошина, журналистка, психолог, телеведущая и вообще прекрасный человек, прекрасный собеседник. У нас еще будет с вами 20 минут, но после небольшой паузы.